свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Предсказуемые итоги референдума в Приднестровье за вступление в состав России. Как поведет себя Москва? После взрыва канализационной станции в Красногорске угрожает ли Москве реке загрязнение сточными водами? Испания и Великобритания достигают договоренности по проблеме Гибралтара. Каким будет статус этой территории? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 18 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Более 97% жителей Приднестровья высказали за независимость и союз с Россией. Объединение с Молдавией поддержали примерно лишь 2% участников референдума, состоявшегося в минувшее воскресенье. Таковы данные, опубликованные в понедельник Центральной избирательной комиссией этой непризнанной республики. Всего в плебисците участвовали около 80% жителей Приднестровья, имеющих право голоса. Страны Запада, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации считают референдум нелегитимным. Россия и некоторые другие страны СНГ прислали в Тирасполь своих наблюдателей. О первых цифрах и анализе итогов референдума рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Это пока предварительные данные Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики. Из Тирасполя передает наш корреспондент Александр Хавронин.
Референдум проходил в духе советских времен. Целый день в центре Тирасполя по громкоговорителям, по официальному приднестровскому радио продолжалась агитация за отделение Приднестровья от Молдовы и присоединение к России. На избирательных участках работали бесплатные буфеты. Перед референдумом лидеры Приднестровья и ряд официальных лиц России заявляли, что возможное отделение Косово от Сербии может стать прецедентом и для решения приднестровской проблемы. В то же время официальные лица Молдовы, Европейского Союза и Румынии ранее неоднократно заявляли о том, что не признают итоги приднестровского референдума. Вероятно, сегодня руководство Республики Молдова сделает какое-то специальное заявление уже по итогам состоявшегося в Приднестровье референдума.
Москва пытается использовать ситуацию в Черногории и Косове для того, чтобы напомнить о своем праве на влияние на постсоветском пространстве. Так считает заместитель председателя парламентской комиссии по внешней политике и внешней интеграции парламента Молдавии Виталия Павличенко.
Мы сейчас знаем, что в курсе разрешения конфликта Косово, раньше было Черногория, и Россия хочет использовать эти случаи для того, чтобы принять типические решения и все-таки как-то заставить Запад смотреть другими глазами на ее право влияния в постсоветской зоне. Я считаю, что это ошибка, но в то же время очень виновата и Молдова. Молдова виновата, потому что руководство Молдовы в течение этих лет не имело очень последовательное отношение и последовательную позицию как в отношениях с Россией, как и в отношениях, в связях и в разных отношениях с Западом. Почему? Потому что Запад никогда не понимал ясно, хочет Молдова интернационализировать конфликт, хочет помощи Запада в том, чтобы найти какой-то выход из положения, или все-таки Молдова хочет решить вопрос с Украиной и с Россией как гарантами вот этого процесса урегулирования конфликта. Потом, когда все-таки Молдова поняла, что в Москве больше рассчитывают на Смирнова и не на Воронина, то вроде бы при коммунистическом режиме уже было ясно сказано без боязни, что этот конфликт должен быть интернационализирован. Тем более, что партии из оппозиции все эти годы говорили о том, что надо Евросоюз подключить, и США, и Румынию в разрешении этого конфликта.
Заместитель председателя парламентской комиссии по внешней политике и внешней интеграции парламента Молдавии Виталий Павличенко считает, что Россия пытается использовать Приднестровье как рычаг воздействия на Кишинев. По ее словам, Москва против вступления Молдавии в такие влиятельные международные организации, как НАТО и Евросоюз.
Отношение к России к референдуму, то, что поддержала даже после поездки Воронина в Россию, это показывает то, что Россия остается на позициях холодной войны с Западом, не хочет сотрудничать на основании демократии демократических принципах и на основании правовых государств. Все-таки надеется, что сможет использовать и Приднестровье как противовес НАТО и Евросоюза, и хочет держать Молдову в зоне влияния России, а не упускать Молдову в Евросоюз.
Россия должна осторожно подходить к попыткам обретения независимости Приднестровьем, убежден руководитель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Урнов.
Если мы, не дай бог, поддержим и легитимизируем этот референдум, то мы просто будем в глазах всего мирового сообщества страной просто неприличной. И не думаю, что нам удастся удержаться в статусе уважаемой великой державы. Это, во-первых. А во-вторых, просто такая легитимация сепаратизма даст немедленный толчок внутреннему сепаратизму. А у нас его полно. Думаю, что на Кавказе силы этим прецедентом будут питаться. Ну и кроме того, в отношении нас, со стороны наших соседей, тоже можно будет ожидать аналогичных шагов. Я не убежден в том, что, скажем, через какое-то количество времени подобного рода прецедентом не воспользуются Китай, у которого продолжают быть, несмотря на демаркацию границ, реальные претензии к нам. Наверняка этим будут пользоваться и любители построения халифата исламского за счет нашей территории. То есть это на самом деле даст такой толчок хаосу и беспределу в международных отношениях, что тут мало никому не покажется. Ничего плохого в самом факте присоединения кого-то к кому-то нету. Проблема только в соблюдении закона. Поэтому, например, если бы Молдова и Приднестровье договорились о проведении референдума, и Кишинев сказал бы: да, ребята, пожалуйста, проводите референдум. Референдум был бы проведен, и большинство жителей Приднестровья сказали бы: мы желаем уйти из Молдовы. И правительство Молдовы сказало: ну что ж, ну такова воля части нашей страны, давайте тогда будем разводиться. И если бы вот после проведенного плавно развода, наконец-то признанная международным сообществом новая страна под названием там Приднестровье, или как бишь оно называлось бы, сказала: а вот теперь мы хотим присоединиться к России. Вот тут Россия имела бы смысл посмотреть на это с точки зрения там своей собственной выгоды или невыгоды и решение принять.
Так считает руководитель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Урнов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Между Молдавией, не нашедшей в себе в начале 90-х годов сил интегрировать мятежную автономию ни военным, ни политическим путем, и режимом в Тирасполе установило шаткое равновесие. Что это означает для обычного человека в повседневной жизни? Гость рубрики «Собственный опыт» сегодня – кишиневский молдавский журналист Валерий Кацер, часто бывающий в Тирасполе.
По старым правилам, которые были введены тираспольскими властями несколько лет тому назад, то есть обычный гражданин, который хочет въехать в Приднестровье, будь то молдавский гражданин или гражданин любой другой страны, кроме России или Украины, должен заплатить так называемую транзитную визу. Она стоит 7 молдавских лей. Это будет около $0.50. Можно свободно проехать. Но дело в том, что существуют обыкновенные граждане, то есть которым нужно в Тирасполь съездить раз или два раза в неделю, а может даже и того реже. Но существует очень много наших граждан, которые живут в прибрежных селах и работают, скажем, на территории Приднестровья, и которым два раза в день туда и обратно нужно ехать, чтобы на работу и обратно. И в таком случае, конечно же, существуют очень большие проблемы, потому что за месяц набирается достаточно красивая сумма по сравнению с зарплатой, которую они получают.
А молдаване, ну опасно ездить теперь сейчас?
Ну почему же нет? Собственно говоря, опасности нет для обычного человека, для обычного гражданина, который едет, собственно говоря, по своим делам. Если человек едет по каким-нибудь другим делам, скажем, существовали несколько месяцев тому назад случаи высылки наших экспертов, которые ездили туда для проведения некоторых тренингов с общественными организациями в Приднестровье. Ну, просто их задержали, перевели с ними беседу и проводили до контрольно-пропускного пункта.
А как вот молдавская, ну, скажем так, интеллектуальная среда воспринимает сейчас Тирасполь? Это мятежная территория, пора с ними заканчивать, надо войну начинать или, наоборот, надо их отпустить? Вот что говорят?
Про войну, конечно, никто не говорит. Если вы услышите где-нибудь о том, что будто бы молдаване такие воинственные и хотят захватить Приднестровье, поверьте, что в лучшем случае лукавство, а в худшем это чистое вранье, потому что таких настроений нету, и не знаю, если они даже существовали, собственно говоря, вот в интеллектуальной среде когда-нибудь. Другими другими точками зрения, дело обстоит очень разнообразно. От давайте сделаем все для того, чтобы стать привлекательными для приднестровцев и реинтегрируем их таким образом в Республику Молдова, до это территория, которая больше никогда не станет, не сможет стать демократичной. И тогда таким образом нам нужно просто ее отпустить, и пусть она занимается своими делами, идет с Россией своей дорогой, а мы пойдем своей дорогой в Евросоюз.
А ругают молдавскую власть за то, что она не смогла реинтегрировать Приднестровье ни военным путем, ни мирным?
Ну, конечно же, ругают. Дело не только в нынешней власти, но и в прошлых президентах, которые также не сделали ничего. Иногда вот даже у нас говорят, что, по крайней мере, Воронин старается что-то сделать, хотя у него не то, что не всегда получается, а всегда не получается. Но вот предыдущие власти под президентством первого президента Снегура, также второго Лучинского, чаще всего у нас воспринимаются как просто люди, которые бездействовали или же просто сдавали свои позиции в угоду Москве, в угоду собственным интересам посредством переговорного процесса.
Если в Тирасполе вы захотите купить в киоске пачку сигарет и попросите по-молдавски, что будет?
Сколько бы ни говорилось, что вот в Приднестровье действует реальное троязычие, это неправда. По крайней мере, в больших городах, таких как Тирасполь, Дубасар, Бендер, на улице говорят обычно только на русском и понимают обычно только русский. В нынешние времена просто скажут, что тебя не понимают и попросят поговорить по-русски.
Тираспольские и Приднестровские футбольные команды участвуют в чемпионате,
да,
Молдовы?
Да, это, кстати, официальное единство вот такое существует. То есть не существует двух футбольных лиг в Кишиневе, в Молдове и в Приднестровье. Существует одна единственная. Шериф играет в молдавском чемпионате и на международном уровне представляет также Молдавию.
И если поедут болельщики из Тирасполя в Кишинев на какой-нибудь там стадион Нистру, и что бывает, драки какие-нибудь или нет? Или нормально
дело в том, что у нас не существует таких сильных фан-клубов, которые бы настолько были фанатичны, чтобы дрались за ту или иную команду. Но они ездят беспроблемно, всегда принимают, болеют.
Если юноша русскоязычный из Тирасполя полюбит девушку из Кишинева, молдаванку,
это получается каждый день. Дело в том, что, ну, во-первых, очень много приднестровских студентов, которые учатся в молдавских вузах. Во всех вузах кишиневских существуют факультеты на русском языке. И очень много студентов из Приднестровья. Им, кстати, предоставляются некоторые льготы.
А где дешевле цены, в Тирасполе или в Кишиневе?
Пока что в Тирасполе жизнь дешевле. Социальная защита граждан в самом деле на большем уровне. И цены пониже, и выплаты за квартиру или за другие некоторые нужды тоже пониже, чем в Кишиневе.
В Кишиневе памятник Ленину снесли или оставили?
Памятник Ленину в Кишиневе остался. Только его унесли с центральной площади Кишинева на территорию бывшего ВДНХ. Там сейчас экспоцентр. День рождения Владимира Ильича Ленина, Ульянова, а также 7 ноября туда приезжают высшие руководители Компартии Молдовы, которые сейчас у власти, в том числе президент Воронин, возлагают цветы, держат речи очень красивые, вспоминают про то, как было хорошо при Советском Союзе.
А что вот вообще в связи с Приднестровьем говорят в Кишиневе о русских и о российской политике?
Мнения в Кишиневе очень разные. Само вмешательство российских, вот такое брутальное вмешательство, неприкрытое вмешательство российских властей в Приднестровье и попытка воздействовать посредством Приднестровья на молдавскую политику в целом воспринимается очень негативно. В целом. Но существуют и люди, которые говорят, что давно пора бы России навести здесь порядок и снова контролировать эти территории.
О ситуации в Приднестровье, об отношениях между Тирасполем и Кишиневом говорил молдавский кишиневский журналист Валерий Кацер. Он был гостем сегодняшней рубрики «Собственный опыт». Продолжим тему. По мнению министра иностранных дел Приднестровья Валерия Лицкая, у России сегодня есть все возможности, чтобы учесть выбор жителей Приднестровья в своей внешней политике. Официальные лица Молдовы заявляют, что приднестровский референдум носит нелегитимный характер. Вот что заявил корреспонденту «Радио Свобода» председатель комиссии парламента Молдовы по правовым вопросам Владимир Цуркан. Я цитирую. «Правовых последствий, на мой взгляд, никаких не может быть. Поэтому наш парламент и сделал соответствующее заявление в преддверии этого референдума». И, кстати говоря, эта позиция была поддержана и Евросоюзом, и Советом Европы. И в самой России должны понимать, что правовых последствий референдум нести не может. Какие интересы отстаивает Россия в Приднестровском конфликте? Какой должна быть мудрая политика Москвы в отношении непризнанных территорий на всем постсоветском пространстве? На эти вопросы отвечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вам понятно, чего Россия добивается в Приднестровье?
Нет, мне непонятно, чего Россия добивается в Приднестровье. И более того, я думаю, что это непонятно и самой России. То есть никакого четкого плана действий или намерения, или, по крайней мере, четко сформулированной цели у России нет. Потому что ситуация очень такая тонкая и деликатная. Естественно, Приднестровье не стоит рассматривать отдельно, а надо рассматривать в общем контексте того, что происходит как на Балканах, так и на постсоветском пространстве. То есть вот вся эта вот новая какая-то игра вокруг признания и непризнания территорий, не желающих находиться там, где они юридически находятся. Россия в течение года, я бы сказал, активно в это включилась. Вот с конца 2005 года, если я не ошибаюсь, именно тогда президент Путин впервые публично заявил, что косовский прецедент, косовский случай должен быть универсальным. И, соответственно, Россия может пересмотреть свое отношение к непризнанным территориям на постсоветском пространстве. Это, в общем-то, было принципиальным изменением традиционной позиции России. Были, если так выражаться бытовым языком, накаты и откаты. Когда-то риторика ужесточалась, когда-то, наоборот, она несколько смягчалась. Не так давно кто-то из официальных лиц России предположил, что Москва вообще может наложить вето на решение о независимости Косово. То есть, очевидно, Россия хотела бы как-то это использовать, но как, пока непонятно, поскольку сам ход этих событий в случае, допустим, Россия признает, теоретически признает независимость какой-то из самопровозглашенных республик, вот что за этим последует, пока не ясно.
А вы бы решились предположить, что Россия сама инспирировала референдум в Приднестровье и грядущий референдум в Южной Осетии?
Не уверен, что это так, поскольку, ну, что касается Приднестровья, там ничего инспирировать не надо. Там достаточно самостоятельные, не политики, я бы сказал, а самостоятельные группы интересов. И вообще приднестровская ситуация радикально отличается от той, что существует, скажем, в Абхазии и Южной Осетии, поскольку конфликт в Приднестровье не носит этнического характера. В Приднестровье живут люди разных национальностей, и базис для образования квазигосударства – это прежде всего экономические интересы определенных групп и конкретных лиц. Именно поэтому мне кажется, что перспективы урегулирования, политического урегулирования какого-то этого конфликта в принципе есть. В отличие от ситуации, скажем, с Абхазией, где я, честно говоря, перспектив урегулирования в рамках Грузии не вижу. Что касается Южной Осетии, то там, да, конечно, Южная Осетия как сама по себе это нежизнеспособный такой эксклав, который вряд ли что-либо делал бы без, как минимум, одобрения, а может быть, инициативы из Москвы.
Если предположить, что российская политика на постсоветском пространстве была бы мудрой. Ваше понимание этой мудрой политики, которая обоснована не моралью, не какими-то благими пожеланиями и не пожеланиями Запада, а она интересами реальполитик. Какой должна быть политика России, на ваш взгляд, исходя из интересов Москвы?
Что касается Приднестровья, мне кажется, там политика, там все понятно. Это действительно не этнический, социально-экономический конфликт, в смысле, в разрешении которого Россия заинтересована хотя бы потому, что очень значительная часть бизнеса Приднестровья и промышленности принадлежит либо российским инвесторам, либо структурам с ними тем или иным образом аффилированным. Вы сами мне предложили убрать в сторону мораль, вот мы ее убираем. Добиваться интеграции, включения Приднестровья в состав России, это странно, потому что Приднестровье с Россией не граничит. То есть получить проблему, аналогичную Калининграду, только во много раз более острую, потому что ситуация другая, я не уверен, что это в интересах России. Скорее уж тогда на присоединении могла бы настаивать Украина, тем более, что вот территория нынешнего Приднестровья, она когда-то и входила в Украинскую ССР очень давно. Но Украина по понятным причинам этого делать не будет, так сказать, в силу интересов, связанных с Западом. Так что мне кажется, что России следовало бы очень активную политику там проводить на защиту своих экономических интересов, тем, чтобы добиться привязки Приднестровья и Молдовы вот к этому полю, экономическому полю России. Тем более, что на самом деле это несложно. Молдавия настолько слабое и зависимое государство, что, так сказать, ресурс сопротивления российскому влиянию там крайне мал. Что касается других конфликтов вот на территории Грузии, то тут я, честно говоря, не стал бы давать советов, потому что там ситуация крайне деликатная, она осложняется тем, что этнические группы и в Абхазии, и в Южной Осетии просто тесно связаны с этнными группами в России, на Российском Кавказе. А на Кавказе, как я представляю себе, вот начать перекройку границ, начнешь перекраивать Грузию, а вот где закончится перечерчивание этих линий, уже предсказать довольно трудно. И вот этот, скажем, если брать Абхазию, то вот этот вот черкесско-адыгский этнос, который распространен по всему Северному Кавказу, он очень важен и он очень влияет на вообще ситуацию. Главное, чего там не нужно делать, это каких-то резких шагов. В принципе, политика России на протяжении последних 12-13 лет, она как раз строилась на замораживании, то есть не трогать. Вот, но сейчас в силу изменения общей ситуации это невозможно. Что с этим делать, даже с точки зрения сугубо прагматических интересов России, это вот, по-моему, понимания этого нету.
Об интересах России в Приднестровье и политике Москвы в отношении непризнанных территорий на постсоветском пространстве говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог и политический обозреватель Федор Лукьянов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги референдума в Приднестровье, кто победил и каковы последствия. В студии Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор». Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что сейчас на волнах «Радио Свобода» звучит программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 18 сентября, и вот главные темы второй половины часа. Испания и Великобритания достигли некоторой договоренности по проблеме Гибралтара, хотя эксперты отмечают, эта договоренность не приближает конечное решение проблемы. Каким же будет, каким же может быть этот статус этой спорной в течение уже 3,5 века территории? Драка с националистами в Петербурге. Кто и почему напал на сторонников движения против нелегальной иммиграции? Почему представители антифашистских движений говорят, что это провокация? После взрыва канализационной станции в Красногорске угрожает ли Москве реке загрязнение сточными водами? Что стало источником взрыва и почему спасательные работы продолжаются до сих пор? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Молдавия и Европейский Союз не признают результаты референдума о независимости Приднестровья. По предварительным данным, на референдуме за независимость и последующее присоединение Приднестровья к России высказались 97% проголосовавших избирателей. В Госдуму России внесен президентский проект постановления об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Согласно проекту, амнистия не распространяется на боевиков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Причина взрыва на коллекторной станции в Подмосковье Подмосковье слиты в канализацию ацетон, подтверждает следствие. По данным оперативного штаба, несколько кубометров ацетона были слиты одним из предприятий Красногорска. По меньшей мере 11 человек убиты при взрыве и перестрелке у здания парламента Сомали в городе Байдо. Среди погибших 6 нападавших. Власти заявляют, что это была попытка покушения на президента страны Абдуллахи Юсуфа. Он не пострадал. В афганской провинции Кандагар смертник взорвал бомбу в толпе детей, которым военнослужащие НАТО раздавали сласти, блокноты и карандаши. Погибли 4 канадских солдата, 24 ребенка получили ранения, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. В Вашингтоне, в здании Конгресса США, сегодня ненадолго была объявлена тревога. В ограждение Капитолия врезался автомобиль, его водитель проник в здание, после чего был арестован. На Международной космической станции произошла небольшая утечка гидроокиси калия, спровоцировав кратковременную тревогу. По сообщению НАСА, жизни космонавтов ничто не угрожало, однако запах был неприятным. Иран по-прежнему считает, что конфликт вокруг его ядерной программы можно разрешить путем переговоров. С этим заявлением выступил вице-президент Ирана Галамриза Агазаде на 50-й сессии Международного агентства по атомной энергии.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 18 сентября. В Петербурге продолжается расследование массовой драки, в результате которой в минувшее воскресенье пострадали 4 человека. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», задержано около 20 участников беспорядка, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Драка произошла во время акции «Движение против нелегальной иммиграции», посвященной недавним событиям в карельском городе Кондопога. Участники митинга утверждают, что столкновение спровоцировали антифашисты. Некоторые из участников антифашистского движения убеждены, что речь идет о провокации. В открытии этой темы короткий репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Петербурге Виктора Резункова.
Произошедшее у театра юного зрителя депутат Петербургского законодательного собрания Андрей Крамаев назвал первой политической дракой. 17 сентября у театра юного зрителя активисты местного отделения движения против нелегальной иммиграции, проводившие разрешенный властями митинг в поддержку русских жителей Кондопоги, подверглись нападению со стороны группы антифашистски настроенной молодежи. Более 30 человек в масках, используя бутылки и петарды, развязали драку, в результате которой ножевые ранения и черепно-мозговые травмы получили 3 человек. По горячим следам сотрудники ОМОНа сумели задержать 18 человек. Против 2 из них, 19-летнего курсанта Академии имени Макарова Игоря Малышева и 21-летнего грузчика Игоря Кузьмичева, сегодня возбуждено уголовное дело. Петербургские антифашисты категорически опровергают использование в драке ножей и другого оружия. Впрочем, петербургский анархист, участник антифашистской ассоциации Петр Рауш, подтвердил сам факт нападения.
33 человека, я понимаю так, что большую часть составляли наши товарищи по анархическому движению, анархисты и антифашисты.
Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О подоплеке этого происшествия корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин беседовал с Александром Шушевым, лидером молодежного отделения «Яблоко» и одного из руководителей антифашистской организации «Оборона» в Петербурге.
Я услышал это из средств массовой информации, сам на мероприятии не присутствовал, но вот удивляет, что вся эта информация о том, что нападали антифашисты, хотя они были и в масках, но кто-то успел заметить, что это были кавказцы и африканцы, все это вызывает множество вопросов. Вся эта информация исходит от активистов самого ДПНИ, возможно, это какая-то провокация, и в том числе, возможно, с их стороны. К чему приведут вообще подобные действия? Я думаю, что это только лишний раз усилит вообще противостояние фашистов и антифашистов и в Петербурге, и вообще по всей стране. И, естественно, это является продолжением событий в Кондопоге. То, что сейчас эта тема снова начинает активизироваться, уверен, что здесь не обошлось без поддержки, ну, в кавычках, поддержки властей, потому что на всех мероприятиях, которые проходят в Петербурге, всегда присутствует очень много милиции, очень много ОМОНа, и уж тем более не меньше ОМОНа должно присутствовать на мероприятиях, которые устраивают ДПНИ. Однако там было всего 3 милиционера, которые во время вот всех этих событий спрятались кто в автомобиль, кто в близлежащее кафе, и никак на это событие не отреагировали. Тем самым власти фактически потворствуют подобному накалу страстей.
Уже появилось как минимум 2 версии произошедшего. Первая – это провокация самого ДПНИ. Вторая – что на борцов с нелегальной иммиграцией напали некие красные скинхеды.
Я никогда не слышал ни о какой организации под названием «Красные скинхеды». Не знаю, существует она или нет. Мы узнаем какие-то подробности, когда станут известны результаты допросов, которые должны были проводить сотрудники правоохранительных органов. Что касается самих нападавших, точно это не антифашисты, потому что те действия, которые они совершили, они не имеют ничего общего с антифашизмом. Это тот же самый фашизм, просто другая сторона медали. Вот и все.
Ваше отношение к деятельности движения против нелегальной иммиграции?
Крайне отрицательно отношусь. На мой взгляд, оно носит деструктивную роль. Первый раз очень громко они о себе заявили почти год назад, 4 ноября, когда прошлись правыми маршами по Москве и по Санкт-Петербургу. В этом году они готовятся повторить эти события. Все, что происходило в Кондопоге, иначе как разжигание межнациональной розни, назвать нельзя. Я связываю это вот именно события в Карелии с приближением там парламентских выборов республиканских. И, соответственно, возможно, такая новая кампания ЛДПР, с которыми ДПНИ тесно связана. Антифашистские акции вообще в Петербурге проходят довольно-таки часто, и очень часто они направлены именно на то, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме. Власти очень часто любые антифашистские проявления считают, что это какая-нибудь бытовуха, какие-нибудь разборки хулиганские или что-то еще. И всячески пытаются скрыть вот факты межнациональной розни. Говорят, что в Петербурге этого невозможно. Но мы видим, что это возможно, и каждым разом эти случаи все страшнее и страшнее. Кроме вот различных акций, мы также от имени «Молодежного яблока» уже несколько лет проводим кампанию по закрашиванию фашистских надписей на фасадах домов. Мы их не только закрашиваем сами, но и пишем письма в прокуратуру и в администрацию города с тем, чтобы эти надписи вот в конкретных данных местах не появлялись. И именно от таких надписей, которые зачастую располагаются около школ, около вузов, и может появляться фашизм.
Мы беседовали с Александром Шуршевым, лидером петербургского «Молодежного яблока» и одним из руководителей антифашистской организации «Оборона».
Беседу вел корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 18 сентября. Испания, Великобритания и руководство британской колонии Гибралтар достигли соглашения, которое несколько нормализует ситуацию вокруг этой колонии на Пиренейском полуострове. Почти 300 лет Гибралтар является британским владением и до сих пор остается негативным фактором в отношениях между Лондоном и Мадридом. Попытка принять концептуальное решение по статусу этой территории провалилась несколько лет назад, так что стороны остались только максимально урегулировать конкретные вопросы, прямо связанные с жизнью гибралтарцев. О сути новых соглашений корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Оно достигнуто по четырем важным вопросам. Совместному использованию гибралтарского аэропорта, упрощению пересечения границы, выплате пенсий испанцам, работавшим на территории колонии, и модернизации гибралтарской телефонной связи. Так отныне пассажиры, пользующиеся гибралтарским аэропортом для полетов в города Испании, не будут подвергаться проверке документов, хотя Гибралтар, будучи колонией Великобритании, не входит в Шенгенскую зону. Соглашение предусматривает также повышение пенсии 6000 граждан Испании, работавшим на территории Гибралтара. Их пенсии были заморожены Великобританией еще в 1989 году. Соглашение предусматривает модернизацию при содействии Испании телефонной связи в колонии и создание на границе между Гибралтаром и Испанией зеленого и красного таможенных коридоров, которые позволят быстрее преодолевать границу. О значении достигнутых договоренностей говорит руководитель автономного региона Андалузия на юге Испании Мануэль Чавес. Гибралтарский аэропорт поступает в совместное пользование. Это, безусловно, будет способствовать экономическому прогрессу региона, который обладает большим потенциалом для развития туризма и промышленности. Но самое главное, тысячи трудящихся смогут рассчитывать на достойную пенсию. Переговоры, приведшие к нынешним договоренностям, проходили в рамках так называемого трехстороннего форума по Гибралтару, который был создан в 2004 году после прихода к власти в Испании социалистической рабочей партии. Его цель была разрядить атмосферу вокруг колонии, накалившуюся после отказа ее населения на референдуме 2002 года от планов перехода гибралтарской территории под совместное испано-британское управление. Как отмечает местная печать, подписание нарушение нынешних соглашений в целом не решает спора о суверенитете над Гибралтаром. Между тем, жители колонии, как отмечают международные наблюдатели, не желают присоединения к Испании, опасаясь не столько потерять статус граждан Великобритании, сколько лишиться экономических льгот и привилегий, которые они имеют в качестве жителей офшорной зоны. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Гибралтарский вопрос уже несколько веков является важнейшим фактором отношений Великобритании и Испании. О том, как возникла эта проблема и о том, почему маленький Гибралтар был столь важен для европейской политики, мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем Радио Свобода, историком Кириллом Кобриным.
Как, собственно, этот маленький полуостров на юго-западе Европы попал под власть британской короны?
На Пиренейском полуострове это очень важно, потому что он некоторым образом замыкает со стороны Европы Средиземное море и, как называли в античности, геркулесовые столбы, а, естественно, является принципиально важным со стратегической точки зрения позиции в южноевропейской военной политике. Первыми стратегическую важность этого места осознали арабы, которые вторглись на Пиренейский полуостров, и в 711 году на этом месте была воздвигнута первая крепость, и с этого момента в течение последующих, получается, 1300 лет Гибралтар становился местом бесконечных осад, нападений и дипломатических переговоров. В 1462 году Испания завоевала Гибралтар, отобрала у правящей там арабской династии, и с этого момента в течение последующих 200 с лишним лет Гибралтар принадлежал Испании. Затем разразилась знаменитая война за испанское наследство в самом начале 18 века. В ходе этой войны Испания выступала союзницей Франции. Против Франции и Испании воевала огромная коалиция, куда входила и Великобритания. Великобритания, которая в это время уже надежно контролировала большую часть морей, важных в стратегическом отношении, естественно, что Гибралтар был Великобритании очень важен, и в 1704 году после осады Гибралтар был взят. Британское владычество над Гибралтаром было закреплено в 1713 году вписанием Утрехтского мирного договора, который по-новому переделил территорию в Европе, и в частности Гибралтар оказался под английской властью. В течение XVIII века Гибралтар подвергался осадам, но каждый раз британцы смогли отстоять эту крепость. Ну и таким образом в XX веке Гибралтар вошел в качестве британского владения.
XX век и самое начало XXI века. Каким статусом обладает Гибралтар?
С самого начала, как территория, присоединенная в результате захвата, Гибралтар был так называемой коронной территорией, и тем самым он очень сильно отличался по своему статусу от, например, Уэльса или Шотландии, других частей Великобритании. И сейчас он продолжает оставаться именно коронной территорией. То есть верховным правителем Гибралтара является британская королева, которая назначает губернатора. И все. После того, как в 1969 году была принята Конституция Гибралтара, он действительно стал обладать уникальным статусом. Граждане Гибралтара являются как бы подданными британской королевы, но в то же время они обладают целым рядом свобод и прав, которыми не обладают, например, другие территории. И вот как раз вокруг этого на протяжении последних 20 лет идет довольно ожесточенная борьба, потому что Испания требует возврата этой территории. По Конституции 1969 года Гибралтар не может быть возвращен Испании без согласия на это жителей этой территории. Но последний неофициальный референдум, который там проводился, показал, что 90 с лишним процентов населения этой территории не хочет возвращаться под власть Испании. Более того, не хочет двойной британо-испанской власти, а хочет либо оставаться под властью британской королевы, либо хочет независимости. Но устроен был договор 1713 года таким образом, что если Британия отказывается от своей власти над Гибралтаром, то автоматически она переходит под власть Испании. И вопрос о независимости, с точки зрения юридической, он возникать здесь не может.
О гибралтарской проблеме говорил обозреватель Радио Свобода, историк Кирилл Кобрин. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это первый космический турист и женщина Аньюша Ансари. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Подтверждается версия о взрыве ацетона на канализационной станции в поселке Павшино Красногорского района. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе, работающем на месте происшествия. По этим данным, мощность взрыва составила около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Несколько кубометров ацетона попали в канализацию в результате сброса легко воспламеняющихся жидкостей одним из предприятий Красногорска. Регион по-прежнему отключен от водоснабжения, по-прежнему сохраняется теоретическая опасность загрязнения территории и попадания отходов сточных вод в Москва-реку. Однако экологи предупреждают о том, что ситуация стабильная и все под контролем. Жертвами взрыва на коллекторе в субботу стали 3 человека. Подробнее об этом корреспондент Радио Свободы в Подмосковье Вера Володина.
В Красногорском Павшино аварийно-ремонтные службы Мосводоканала монтируют временную насосную систему. Дата возобновления водоснабжения еще не установлена. Предполагается запустить его в течение 2-3 дней, то есть к 21 сентября. Тем временем работает следствие. Расследование поручено отделу по расследованию особо важных дел убийства и бандитизма прокуратуры Московской области, рассказала старший помощник прокурора Елена Рассохина.
От воздействия фактора взрыва погибли находившиеся в 300 метрах от эпицентра строитель Алексей Камалетдинов, а также электрики водоканала города Красногорска Евгений Баранов и Юрий Мельников. По данному факту прокуратура города Красногорска возбудила уголовное дело. Сейчас это дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел убийств и бандитизма прокуратуры Московской области. Следствие рассматривает несколько версий происшедшего. В числе основных предполагаемых причин взрыва – неправильная эксплуатация оборудования канализационно-насосной станции, а также несанкционированный слив в канализационную систему легко воспламеняющихся жидкостей. Сейчас изучается изъятая производственно-техническая документация, допрашиваются свидетели и очевидцы происшедшего, а также должностные лица.
Сообщается, что стоки с 19 предприятий выходят в этот коллектор. Замруководителя Росприроднадзора Олег Митваль в первый день аварии высказал версию взрыва химических отходов, слитых каким-то предприятием.
Я просто посмотрел характер разрушений, и очень было похоже на ту причину, которую я назвал. Могу сказать, что, к сожалению, у каждого предприятия, у коллектора не поставишь часового, поэтому единственное, что, надеюсь, если прокуратура в результате следствия определит виновников этого происшествия, и они понесут реально серьезное наказание, связанное с лишением свободы, то для других руководителей предприятий это будет серьезным уроком.
Проблема с водоснабжением района возникла не от отсутствия воды, а от невозможности принимать стоки. Через подвал взорвавшейся станции проходили магистральные коллекторы, по которым бытовые стоки перегонялись к очистным сооружениям, причем с помощью насосов из-за противоуклона на некоторых участках. Именно поэтому было ограничено водоснабжение Красногорска, Дедовска и Нахабино. Вода по-прежнему подается по графику 3 раза в день по часу с маленьким напором, не добираясь до верхних этажей. В микрорайоны подвозят питьевую и техническую воду. Работают 64 водовоза. По Красногорску установлено 60 бесплатных биотуалетов. Чтобы предотвратить заражение почвы и инфекцию среди населения, проводится обработка территорий и помещений. Объявлен 3-дневный карантин в образовательных учреждениях. Школы и детские сады закрыты до 21 сентября. С помощью милицейских рейдов контролируется цена на бутилированную воду. Только благодаря этому удалось заставить торговцев, воспользовавшихся ажиотажным спросом, снизить цены до привычного уровня. 60 тысяч 5-литровых канистр бутилированной питьевой воды сегодня было выделено бесплатно для инвалидов, больниц, для совета ветеранов и детских домов. То же самое будет сделано и завтра. До сих пор в районной больнице остаются 3 пострадавших, состояние которых медики оценивают как тяжелое. Всего 7 человек получили ранения в результате взрыва и 3 погибли. Были повреждены 19 домов поселка Павшино. Взрывной волной разбиты стекла, искорежены оконные рамы, пострадали крыши и фасады 5 домов. Районная администрация еще вчера организовала ремонт этих поврежденных частных домов. Местные жители обратили внимание замглавы Росприроднадзора Олега Митваля на незаконное, по их мнению, строительство в Павшинской пойме.
Эти вопросы поднимались. Мы договорились, что по каждому конкретному объекту, который беспокоит жителей, они пришлют нам на Большую Грудинскую, дом 4/6, соответствующие заявления, и мы будем их все отрабатывать. Есть или нет экспертизы, мы все это будем проверять. Если нет соответствующих документов, мы передадим документы в суд и в прокуратуру.
Письма коллегу Митвалю жители Павшино уже готовят. Один из их аргументов – запрет Мосводоканала на подключение каких-либо новых домов к существующему канализационному коллектору, такому, как оказалось, важному и уязвимому важному объекту инфраструктуры района и проходящему столь близко от Москвы-реки. Взрыв на канализационной станции в Павшино произошел в субботу утром. Вот уже третьи сутки ведутся работы по устранению последствий этой техногенной катастрофы. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. На канале «Домашний» не вышла телепрограмма «В круге света». Светлана Сорокина и Алексей Венедиктов успели провести всего 4 выпуска новой программы. Программу закрыли, потому что, по словам президента СТС-медиа Александра Роднянского, она не совсем соответствует тому уровню и амбициям, которые ставит перед собой канал «Домашний». Многие эксперты в этом сомневаются. О причудливой судьбе нынешних телевизионных проектов телекритик «Свободы» Анна Качкаева беседовала с бывшим ведущим программы «В круге света» Светланой Сорокиной.
Даже по телевизионным меркам жизнь передачи оказалась слишком короткой. Да, с одной стороны, 2 первых выпуска «В круге света» действительно выглядели полуфабрикатом, но с другой в гости сразу же заглянули министр Фурсенко, писательница Толстая, актер Джигарханян. Вот как всего неделю назад мы с Александром Роднянским говорили о программе «В круге света». А канал «Домашний», у которого в этом году появился такой слоган, да, канал про жизнь, вы его расширили. И в прямом вечернем эфире, вот уже вторую неделю, вернувшиеся Светлана Сорокина с Венедиктовым вдруг заговорили про Кондопогу. Косвенно, конечно, но гости не могли ее не упомянуть.
На «Домашнем» политические разговоры не нужны и не могут быть.
Про суд присяжных это какой разговор? Про жизнь?
Подождите. Конечно же, про жизнь и про обстоятельства, которые так или иначе влияют на жизнь каждого конкретного человека. Но при всем при этом в жизни существует как бы и социальное измерение. Это не политическое, это социальное измерение. И в социальном измерении важны, возможно, разговоры о школе, о образовании, как это, собственно, произошло в первой программе Светланы Сорокиной и Алексея Венедиктова. И важен разговор, вероятно, важен о суде присяжных в России. Мы не можем ограничиться таким глянцевой картинкой сегодняшней жизни.
Из этих слов Роднянского очевидно, что в минувший понедельник еще ничего не предвещало закрытие программы. Но через сутки ведущие Венедиктов и Сорокина узнали, что у них плохие цифры, неизвестные гости и неправильные темы. Поэтому в ближайшую субботу программа не выйдет и, может быть, отправлена на доработку. С Александром Роднянским не было связи 2 дня. Не снизошел он до звонка Сорокина и Венедиктову. Четверг через Интерфакс Роднянский ответил так, как будто срочно и грубо рубил концы.
Первые выпуски показали, что «В круге света» пока не совсем соответствует тому уровню и амбициям, которые ставит перед собой «Домашний». Программа не выглядела убедительной и не собирала те цифры, которые нужны каналу. Это другая целевая аудитория. Но, в принципе, если программа будет доработана, она снова может появиться в эфире.
По сведениям газеты «Коммерсант», тема суда присяжных, присутствие в эфире литературоведа Мариэтты Чудаковой, упоминания о делах Ульмана, Буданова, о Кондопоге и утверждение, что ФСБ нагло вмешалось в формирование суда присяжных, вызвало серьезное недовольство ряда акционеров СТС-медиа, в частности Альфа-групп. Как утверждают источники издания, именно их реакция и определила судьбу программы. Ну вот такой вот сюжет. Телевизионная судьба причудлива, как известно. Сорокину выключили на «Домашнем». Светлана Сорокина в студии. Что все-таки в сухом остатке для вас?
Конечно, даже не закрытие этой программы скоропалительное. Я глубоко убеждена, что невозможно говорить о жизни и не заступать на какие-то темы. Вообще невозможно себя цензурировать в разговоре, в мысли, в ощущении от происходящего вокруг тебя. Александр Ефимович должен был иметь в виду, что ни я, ни Алексей Венедиктов не сможем контролировать и цензурировать себя по ходу разговора. Я обратила внимание на то, что еще в том эфире, который был процитирован, там, насколько я помню, была цитата из Мираба Мамардашвили.
Цитата, которую вспоминал Александр Роднянский.
Да, и он сказал, что он слушал его лекции. И цитата выглядела так, что невозможно вложить большой мир в маленькие головы. И дальше он как-то очень расширительно применил эту цитату, которую, как я и подозревала, вырвана из контекста. Она была там о марксизме. А он ее применил именно к тому, что не обязательно весь этот огромный мир вкладывать в головы той, положим, целевой аудитории, которая является аудиторией канала «Домашний». Я не была слушателем Мираба Константиновича, но мне повезло, я общалась с людьми, которые его прекрасно знали, не только по лекциям и по жизни. И мне показалась вот эта цитата в своей такой универсальной законченности, нельзя вложить большой мир в маленькие головы, она мне показалась немножко какой-то бедноватой, циничной, что ли, для Мираба. Мираб не был писателем, он лекции читал. И он не был циником, потому что если считаешь, что нельзя вложить большой мир в маленькие головы и продолжаешь читать лекции, то значит, ты циник. И он продолжал упорно свой громадный мир философа вкладывать часто в первобытные головы. Он был глубоко убежден, что все начинается, в том числе и в движении человеческой мысли, все начинается с удивления. Причем удивляться нужно не тому, что чего-то нет, совести, милости, правды, любви. А удивляться нужно тому, что это все-таки есть. Есть любовь, совесть, есть чувство собственного достоинства, есть понятие солидарности, есть понятие ответственности за свое слово. Именно люди, которые, на взгляд Мираба, не потеряли чувство собственного достоинства и не делают сегодня одно, завтра другое, и составляют те острова стабильности в том, как он говорил, компоте, в который мы вдряпались. Это его слова. Так вот, мое глубокое убеждение, что, конечно же, у такого замечательного большого философа, как Мираб Константинович, среди его учеников были те, кто его слышали, и те, кто удивлялись и развивали свои маленькие головы, а были те, кому эти лекции прошли зря. Мне кажется, вот в голову Роднянского, к сожалению, мало что изучение Мираба Мардашвили запало. Извините.
Светлана Сорокина в беседе с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Человек дня «Радио Свобода» 18 сентября. Первый космический турист – женщина Аньюша Ансари. Она принимает участие в начавшейся сегодня орбитальной экспедиции российского корабля «Союз ТМА-9». За право посетить Международную космическую станцию Ансари заплатила 20 миллионов долларов. Аньюша Ансари, 39 лет, она американка иранского происхождения и с детства мечтала стать астронавтом. Родину покинула в 1984 году вместе с семьей. Через несколько лет после свержения в Тегеране шахского режима. Получила инженерное образование, работала в области информационных технологий. Средства на полет в космос у Аньюши и ее мужа-бизнесмена Хамида Ансари появились после удачных инвестиций на рынке телекоммуникаций. Ансари и ранее вкладывали средства в космос, в частности, финансирование первого частного космического полета. У «Человека дня» «Радио Свобода» говорит мой коллега Александр Генис.
Биография первой космической туристки больше всего напоминает нарядную политическую метафору. Азербайджанка из Тегерана, попавшая в Америку 12-летней школьницей, не зная английского языка, чтобы со временем возглавить успешную телекоммуникационную фирму. Воплощенная американская мечта на русской ракете с иранским флагом на рукаве, который ее, правда, в последнюю минуту заставили срезать, Аньюша Ансари кажется символом того мира, в котором всем хотелось бы жить. И это возвращает романтику изрядно потускневшим космическим полетам. Похоже, что сегодня, когда от астронавтики ждут суровой прозы, только частные энтузиасты способны передать тот лирический восторг, который испытывали в открытом пространстве первопроходцы. В своем блоге Ансари трогательно описывает, как в последнюю ночь на Земле она ждала старта. Космос, говорит она, это свобода от ожидания, от тревоги, от страха. Чтобы сегодня воспринимать космос как утопию, надо сохранить к нему дилетантское отношение. Увидеть в полете не работу, а игру, фантазию, сбывшуюся детскую грезу. Не в этом ли смысл космического туризма? Пока рядовые миллионеры прокладывают путь в небо, всем остальным позволено мечтать о таком путешествии. Ансари сделала больше многих для того, чтобы ее дорогостоящий опыт смогли разделить другие. Она называет себя послом частного бизнеса в космической индустрии. «Дизайн российских кораблей, — говорит опытный инженер Ансари, — мало изменился с тех пор, как их впервые построили. Поэтому и к этой традиционно державной отрасли пора подключить рынок с его стимулирующей прогресс конкуренции. Только оказавшись выгодным, космос станет доступным для многих. И это хорошо для всех. Чем больше обычных, пусть для начала и очень богатых туристов, побывает на орбите, тем больше людей узнает главное о нашей планете». То, что она маленькая и одна на всех. Аньюша Ансари уже написала об этом. Сегодня ей удалось в этом убедиться воочию.
О «Человеке дня» «Радио Свободы» говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 сентября. Над выпуском работали продюсеры Марк Штильман и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» до той поры. Сразу после новостей в эфире программа «Поверх барьеров» коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам, об итогах последних нескольких дней в области культуры. Не пропустите. Всего доброго.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год. Да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.